Алексей Небоходов. Полетов. Книга вторая. Глава первая. Конверт. Леонид Полетов провел на Балканах 8 лет в полном одиночестве. Его дом на южном склоне высокого холма представлял собой каменную коробку из тесаного известняка, возведенную еще при Тито, с просевшей черепичной крышей с восточной стороны. Перед домом простиралась терраса на массивных деревянных столбах, откуда в ясную погоду были видны красные крыши трех деревень, причем каждая лежала в другой стороне. Дом был обставлен тяжелой дубовой мебелью, кухня оснащена эмалированной посудой со сколами, а кухонный стол пересекала трещина через всю столешницу. Леонид каждое утро выскребал из этой трещины хлебные крошки кончиком ножа. Ритуал, ставший частью его быта наравне с работой над рукописью, прогулкой по горной тропе и глотком ледяной воды, стекающего с гор ручья. Режим дня Полетова был выстроен жестко. Любое отступление от заведенного порядка могло подорвать то единственное, что держало его. Утро занимала рукопись. В полдень приходила Мария, болгарка, работавшая на него уже 2 года и знавшая все его привычки, и готовила стейк или баранину, купленную у местных фермеров. Затем Леонид отправлялся на прогулку по горной тропе, где ему был знаком каждый камень. Маршрут он составлял так, чтобы не пересечься ни с местным пастухом, ни со случайным туристом. Вечер проводил у камина с бокалом раки, читая Борхеса на испанском, потом засыпал. На завтра все повторялось с педантичной точностью. Этот дом стал для него своеобразной конечной точкой, за которой не было ни пути, ни причины бежать дальше. Москву Леонид покинул без шума и почти без сожалений. Закрыл дверь квартиры и переехал сюда, в тишину, которая поначалу оглушала, а через несколько месяцев стала единственным переносимым состоянием. До отъезда Полетов был журналистом, автором острых колонок в забытых ныне изданиях. Писал он хлестко, с интонацией человека, который знает изнанку событий, но никогда не рассказывает, откуда берет информацию. Читатели ценили это и не задавали лишних вопросов. Но знания его брались из области, куда обычная журналистика не заглядывает. До работы в газетах под другими именами Леонид был агентом влияния. Не шпионом с рацией и микропленкой, а специалистом тончайшей и самой грязной работы. Его внедряли в политические, националистические, культурные круги, чтобы одним присутствием, взглядом или словом менять настроение, перекраивать расклады и подталкивать людей к решениям, которые те считали своими. Полетов покинул эту сферу, расплатившись всем, что имел. О нем давно забыли. По крайней мере, ему так казалось, пока 3 дня назад в дверь не постучали. Стук был непривычный, тихий, как у Марии, и не короткий, условный, как у Зорана, соседнего хутора. Стук был незнакомым и настойчивым. Полетов открыл. Перед ним стояла женщина лет 25 в мятых джинсах и блузке, потемневшая от пота, с рюкзаком за плечами. Кроссовки покрывала рыжая пыль местной глинистой почвы, на щеке краснела царапина от ветки. Лицо казалось не столько красивым, сколько запоминающимся. Острые скулы, твердый подбородок, темные глаза. Женщина смотрела прямо, без извинения за вторжение. Ее звали Марина Косичкина, журналистка из Москвы. Незадолго до этого ее задержала местная полиция по звонку встревоженного хозяина, у которого она снимала комнату. Марина докапывалась у крестьян, показывала фотографии Полетова, выясняла, где именно находится его дом. Полицейский позвонил Леониду с извинениями и попросил поговорить с ней, иначе она продолжит свои поиски, тревожа местных жителей. Полетов согласился. Лучше контролируемое вторжение, чем стихийное. Он впустил ее, рассчитывая на стандартное интервью с заготовленными фразами о прелестях уединения, а затем на то, что журналистка удалится во свояси. Но разговор между ними сложился иначе, и впервые за долгие годы Леонид заговорил по-настоящему. Марина слушала его не как репортер с диктофоном и готовой схемой статьи, а внимательно, не торопя, не перебивала, не уточняла, устроилась напротив на жестком стуле, поджав ногу, и ждала ровно столько, сколько ему требовалось, чтобы найти слова для того, что оставалось невысказанным 30 с лишним лет. В первую же ночь они оказались в одной постели. Марина вошла к нему без приглашения, без флирта и без сомнений. Просто села на край скрипучей кровати и посмотрела так, будто решение было принято задолго до встречи. Полетов не стал ее останавливать не потому, что не мог, а потому что впервые за долгие годы не хотел. Каждую ночь она оставалась, а он не просил уйти. Днем были его исповедь, ее молчание и раки на двоих. Ночью — ее тело, его голод, смятые простыни и переплетенные пальцы в темноте. Откровение и близость смешались настолько, что Леонид перестал понимать, говорит ли он о гибели Ирины, потому что доверяет Марине, или потому что час назад целовал ее плечи, раздевает ли ее от желания, или потому что она только что расплакалась, рассказывая про Елену. За 3 дня и 3 ночи Полетов выложил все, что хранил годами. Об Елене Павлиновой, кинозвезде и первой своей любви, которую терял 3 раза и каждый раз возвращал слишком поздно. Об Ирине Ворониной, дочери националистов, в которую влюбился и любил, пока снайперская пуля не оборвала ее на полуслове у Белого дома в октябре 93-го. О Самуэле Донго, чернокожем друге по студенческой общаге, ставшем президентом африканской страны, и о том, как власть уничтожила тех, кого он любил. О долгих годах двойной жизни, где каждое слово и каждое касание были рассчитаны, а близость служила инструментом влияния. На 3-й вечер, когда солнце садилось за горы, Полетов ощутил легкую пустоту, почти свободу, какой не чувствовал давно. Марина, сидевшая напротив, вдруг изменилась. Из взгляда ушло и журналистское упрямство, и недавняя нежность. Осталось что-то другое. Решимость человека, который слишком долго откладывал главное. Она потянулась к сумке, достала плотный светло-бежевый конверт без марки и обратного адреса и положила его на стол.
«Меня просили передать это тебе», — сказала тихо.
Полетов посмотрел на конверт, потом на нее, медленно открыл клапан. На стол высыпались фотографии, сложенный пополам лист. И лицо Леонида менялось с каждой секундой, пока на нем не застыло выражение, которого Марина никогда прежде не видела. Ни боль, ни гнев, а глухое потрясение. Руки его задрожали, дыхание сбилось, и конверт едва не выскользнул из пальцев. За окном прозвучал первый раскат грома надвигающейся грозы.
«Останься», — произнес Полетов, не оборачиваясь. «Я не уйду», — ответила Марина.
Воздух после дождя стал прозрачным. Таким он бывает только в горах, когда ночной ливень вымоет небо дочисто. Капли на оливковых ветвях за окном поблескивали в первых лучах рассвета, а небо расчистилось до синевы без единого облака. Полетов сидел за деревянным столом в кухне, прислушиваясь к тому, как капает вода с карниза, и ладонь его невольно поглаживала конверт, лежащий между ним и Мариной. Старая эмалированная кружка с кофе грела пальцы. Голубая, с белыми крапинками, с чуть облупившимися краями. Такие были в каждом советском доме. Марина молчала, держа свою обеими руками, как будто ей было холодно, хотя утро выдалось теплым. Леонид взял конверт и аккуратно раскрыл его. Оттуда выскользнули 4 фотографии, черно-белые с чуть размытыми краями, жестким контрастом оперативных снимков, сделанных в спешке. Старая фотобумага едва слышно шелестнула, ложась на стол.
91-й год, произнес Полетов, разглаживая снимки. Служебный вход концертного зала «Юбилейный». За кулисами, после убийства.
На первом снимке коридор, ведущий к гримеркам. Опрокинутые стулья, разбросанные программки концерта, а в углу — темное пятно крови на светлом линолеуме. Марина чуть подалась вперед, вглядываясь. «Снимки сделаны для внутреннего пользования», — добавил Леонид, глядя не на них, а куда-то мимо. «Прессе их никогда не показывали». На втором — гримерка с разбитым зеркалом. На столике лежала раскрытая косметичка, рядом — опрокинутый флакон одеколона, растекшийся по столику темной лужицей. В осколках зеркала отражался силуэт человека с камерой. 3-й снимок был самым тяжелым. Тело на полу, лицом вниз, кровь растеклась по линолеуму неровным пятном вокруг головы. Концертный пиджак с атласными отворотами на рукавах был измят и задран, обнажая белую рубашку, пропитавшуюся чем-то темным. Одна рука вывернута под неестественным углом, пальцы скрючены, а волосы слиплись от крови, лица не было видно.
Андрей Стрельцов», — сказал Полетов негромко. Ему было 35. На последнем снимке группа людей в углу коридора. Кто-то в милицейской форме, кто-то в штатском. Никто не смотрел в камеру. Один в сером костюме что-то записывал в блокнот, а на заднем плане женщина закрывала лицо руками. Леонид аккуратно сложил снимки обратно в конверт, и Марина заметила, что руки его едва заметно дрожат.
«Есть еще кое-что», — сказал он и вынул сложенный вдвое лист бумаги.
Письмо было напечатано на обычном принтере, но подпись в конце стояла от руки твердым почерком. Полетов развернул лист и положил перед Мариной так, чтобы она могла прочесть. «Леня, если ты это читаешь, значит, Марина Косичкина выполнила мою просьбу и передала конверт. Не сердись на нее. Она действительно журналист и действительно расследует убийство Стрельцова по собственной инициативе. Но она также мой человек. Я попросил ее найти тебя, когда узнал о ее расследовании. Дело Стрельцова не закрыто. Оно никогда не было закрыто по-настоящему. Мы оба знаем, что официальная версия — дымовая завеса. 30 с лишним лет — достаточный срок, чтобы кое-что всплыло на поверхность, особенно теперь, когда многих участников событий уже нет в живых. Марине можно доверять. Расскажи ей все, что знаешь. Все думают, что ты был там в ту ночь, Леня. Но мы оба знаем правду. Дело не только в справедливости для Стрельцова. Я думаю, что его убийство — часть цепочки, которая тянется до наших дней. И если мы не разорвем ее сейчас, это может плохо кончиться. Решать тебе. Но помни, то, что человека не было на месте преступления, иногда опаснее того, что он там был. Искренне твой, НВ».
Полетов медленно вдохнул, но дыхание перехватило. Побелевшие пальцы вцепились в край стола. Марина, не отрываясь, смотрела ему в лицо.
«Так вот зачем ты здесь», — сказал он наконец.
«Не совсем».
Она покачала головой, и голос прозвучал глуше обычного.
«Я действительно начала расследование сама. Никто меня не направлял. Генерал Волков связался со мной только после того, как узнал, что я занялась этим делом».
«Николай Волков», — Полетов кивнул. «Имя не указанное в письме, но очевидное по инициалам. Старая школа». Леонид поднял глаза на Марину. Лицо у него было серое, землистое, как бывает после плохого сна. Оба замолчали. 30 с лишним лет прошло, и вот теперь просьба говорить. Журналистка сидела неподвижно и ждала. Она знала, что торопить не нужно. Утренний свет заполнил кухню, и морщины Полетова стали резче, а пальцы, сжимающие бумагу, белее. Все стало слишком видно. Леонид медленно провел пальцем по подписи в конце письма. Инициалы НВ были выведены с нажимом, оставившим на бумаге едва заметные вмятины. Когда он посмотрел на Марину, лицо его было спокойным, даже странно спокойным.
«Почему ты с самого начала не сказала мне об этом письме?»
Голос Полетова прозвучал ровно, без нажима. Марина чуть наклонилась вперед, луч из окна коснулся ее щеки, высветив тени под глазами.
«Я не могла».
Она произнесла это просто, без оправданий. «Не могла или не хотела?» Леонид не повысил голос, но в нем появился холод. Марина глубоко вдохнула.
«Я веду расследование убийства Стрельцова уже больше года».
Начала она, и пальцы машинально обхватили чашку с остывшим кофе.
«Это мой проект. Никто не заставлял меня этим заниматься, по крайней мере, вначале».
Леонид слушал, не перебивая.
«Я работала с архивами, разговаривала со свидетелями».
Марина выдержала паузу.
«Твое имя встречалось в нескольких документах, но без деталей, без контекста. Идея взять у тебя интервью возникла отдельно. Я хотела написать про человека старой школы, который видел, как менялся мир. Мне было интересно».
«И не только профессионально?» — спросил Полетов.
«Да»,
— просто ответила она.
«Не только. Я читала твои статьи, изучала биографию. Ты казался мне интересным».
На мгновение их взгляды встретились, и журналистка тут же отвела глаза.
«Волков связался со мной позже, когда узнал, что я работаю над этой темой. Сказал, что у него есть информация, которая может мне помочь, но с условием. Я должна лично передать тебе это письмо и фотографии. Не сразу, а когда решу, что момент подходящий».
«То есть...» — медленно произнес Леонид, поднимаясь из-за стола и подходя к окну. «Сначала ты явилась в мой дом, потом выпытала все подробности моей жизни, и только теперь переходишь к тому, что действительно важно». В его голосе звучала горечь, от которой Марина поежилась. Полетов стоял к ней спиной, прямой и неподвижный.
«Я не рассчитывала»,
— начала она и запнулась. «На что ты не рассчитывала, Марина?» Он не поворачивался. «На то, что я поверю? На то, что между нами что-то возникнет? На то, что мне будет паршиво?» Она покраснела, неровным румянцем, а пятнами, выступившими на щеках и шее.
«На все это», — призналась вполголоса. «Я не рассчитывала, что между нами что-то завяжется. Это вышло само».
За окном умытые ливнем листья олив сверкали в утреннем солнце, но здесь, внутри кухни, ничего не прояснилось. «Я должен был догадаться», — произнес Леонид, все еще глядя в окно. «Слишком молодая, слишком настойчивая, слишком подготовленная. И вопросы все про прошлое, не про статьи. Странно, что не заподозрил раньше». Полетов обернулся, и теперь свет бил ему в спину, скрывая лицо. Марина опустила голову, разглядывая собственные руки на столе, худые, с ненакрашенными ногтями и острыми костяшками.
«Генерал не принуждал меня», — заговорила она снова. «Он просто сказал, что гибель Стрельцова связана с нынешней политической ситуацией, что те же люди, которые стояли за убийством, сейчас занимают высокие посты. И что ты...» — Марина на мгновение запнулась. «Единственный, кто может подтвердить кое-что».
Леонид вернулся к столу и сел. Теперь он смотрел на нее, не мигая. «Хорошо, что ты хоть сейчас говоришь прямо», — сказал он. «Хотя Волков наверняка объяснил тебе, что лучший способ завоевать доверие — признать часть вранья, чтобы замаскировать остальное». Марина подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза, твердо не отводя взгляда.
«Я действительно журналист», — сказала она. «Это не прикрытие. Я занимаюсь расследованиями, пишу статьи, это моя работа. То, что я согласилась помочь Волкову, не делает меня агентом. Я хотела докопаться до сути. И хочу».
Спина Марины выпрямилась, плечи расправились.
«У нас у всех есть свои причины, Леонид», — добавила она, понизив голос. «У меня интерес к твоему прошлому. У тебя потребность выговориться после стольких лет молчания. У Волкова что-то свое, и мы можем только гадать. Но убийца до сих пор не найден, а семья так ничего и не знает».
Полетов не сводил с нее глаз. «Семья?» — переспросил он.
«У него была жена»,
— ответила Марина, доставая из папки фотографии и осторожно поворачивая ее к Леониду.
«И сын. Мальчику тогда было 5, сейчас ему 36. Я встречалась с ним в апреле».
Леонид на мгновение прикрыл глаза. «Ты хорошо делаешь свою работу», — сказал он, выдержав долгую паузу.
«Стараюсь», — просто ответила Марина.
Снова повисла тишина, но другая. Что-то сдвинулось. Теперь оба знали правила. «Что конкретно тебя интересует в гибели Стрельцова?» — спросил Леонид, подняв голову. «Официальные версии ты знаешь, газетные статьи читала. Чего ты ждешь от меня?» Марина чуть подалась вперед, движение едва заметное, но Полетов его уловил.
«Все, что ты знаешь об этом», — сказала она. «Убийство произошло в зале юбилейный 8 октября 91 года. В гримерке произошла драка, его застрелили. Стрелявший неизвестен».
Журналистка говорила размеренно, без эмоций, излагая одни факты.
«Экспертиза показала, что стреляли в упор», — продолжила она. «Оружие так и не нашли. Свидетели путались. Кто-то говорил о троих в масках, кто-то об одиночке. Кто-то слышал разговор перед выстрелом, а кто-то нет».
«Многие хотели заставить Стрельцова замолчать», — произнес Леонид. «Его песни были злые, в них доставалось всем, и коммунистам, и новоявленным демократам. Концерты собирали огромные залы, но с каждым месяцем получать разрешение на выступление становилось все труднее». Полетов повертел чашку в руках и заговорил тише. «Убийство такого человека — сигнал, чтобы остальные поняли, где кончается дозволенное». Марина не двигалась. Леонид встретился с ней взглядом. В памяти всплыло лицо Стрельцова, живое, с насмешливыми глазами и упрямым ртом. Блокнот журналистки лежал нетронутым. Она не сделала ни единой записи с начала разговора. Через открытое окно доносилось пение птицы, далекий звон косы. Кто-то из местных начал утреннюю работу. Когда Леонид заговорил, голос его звучал глуше. «После провала ГКЧП все должно было закончиться», — начал он. «Старый режим пал. Начиналась новая жизнь, многие радовались. Но кое-кто понимал, там, где рушится система, пустое место заполняют не идеалы, а конкретные люди с конкретными деньгами. Полетов сделал глоток остывшего кофе, поморщился от горечи и продолжил. Стрельцов видел то, что другие предпочитали не замечать. За лозунгами «Дележ», за демократией, кланы, за свободой, рынок. И он пел об этом. Без оглядки на то, нравится это кому-то или нет. Полетов провел ладонью по лицу, словно стирая невидимую паутину воспоминаний, и встретился глазами с Мариной. Все началось с телефонного звонка. Обычный рабочий день в Мосгортрансе. Я перебирал какие-то бумаги, когда зазвонил внутренний телефон.